Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Меня зовут Игорь Цуканов. И, как обычно, по воскресеньям мы говорим на тему «Христианин и общество». Вот сегодня я очень рад представить нашу сегодняшнюю гостью. Это Майя Кучерская, писатель, преподаватель, филолог, академический руководитель магистерской программы «Литературное мастерство» в Высшей школе экономики, руководитель проекта Creative Writing School. Майя, да, вот вроде бы это все главное, что о вас нужно было сказать, правильно?
Точно,
добрый вечер.
Игорь, добрый вечер всем.
Да.
Добрый вечер.
Майя, вы к нам пришли, ну, как говорится, не с пустыми руками, да, в том смысле, что у вас совсем недавно вышла книга в серии «ЖЗЛ. Жизнь замечательных людей» о Лескове. И, собственно, Лесков — это один из тех писателей, о которых вы вообще давно уже пишете, и очень много. Это, я так понимаю, для вас очень важная фигура в русской литературе. Хотели мы вас спросить, почему именно Лесков, чем он так важен, и, ну, вот выход книжки о нем в ЖЗЛ, насколько это для вас знаковое событие?
Ну, для меня это событие долгожданное, потому что я все никак не могла эту книжку закончить и, наконец, ее завершила. Мне кажется, Лесков — идеальная фигура для рамочной темы вашей передачи «Христианин и общество», потому что главное, что его вообще занимало всю жизнь остро, это то, как христианство, как веру можно соединить, вписать в человеческие земные законы. И на самом деле он был, по-моему, одержим этой темой. Мы другого, пожалуй, писателя в русской литературе не знаем, который мог бы так глубоко и так с таким огромным знанием дела, каким-то внутренним, писать о духовенстве. Потому что, конечно, писали о священниках и Достоевский, и Толстой, но каждый раз ощущение у меня, когда я читаю «Отца Сергия», скажем, или «Братьев Карамазовых», где Алёша, вообще говоря, послушник, и есть старец Зосима, да, и другие представители духовенства, все равно каждый раз есть ощущение, что это пишут, ну, гениально одаренные, да, люди, но пишут со стороны. Они на экскурсии в этом мире. А Лесков, когда пишет о своих батюшках, в соборянах в первую очередь, конечно, ну и в печерских антиках, и во многих других своих текстах, он пишет изнутри. Он пишет так, как будто бы он сам был этим протопопом Савелием Туберозовым или диаконом Ахиллой. В общем, он пишет с каким-то таким внутренним знанием о том, как этот мир устроен, как они думают, эти люди. И в этом, по-моему, его совершенная неповторимость и уникальность. Ну и не говоря уже о его публицистике, которая тоже, особенно поздняя, 80-х годов, по преимуществу была посвящена темам, связанным с церковью, истории церкви, церковный быт, ограниченность церковных законов, устарелые церковные законы и прочее, прочее. Вот действительно таких знатоков в православной истории, православном быту, в русской изящной словесности просто не было. Достоевский написал о нем в дневнике писателя, нет, в каком-то просто дневнике, в черновом варианте. Достоевский написал так: Лесков — эксперт в православии. Он написал с легкой иронией об этом, потому что дальше там контекст, понятно, что он писал об этом с иронией, но, тем не менее, это было совершенно верно. Это эксперт в православии. Эксперт и горячо заинтересованный в православии, и при этом абсолютно независимый эксперт.
Это поэтому Лесков как-то из школьной программы, скажем, литературы, он вот из нее в какой-то момент выпал практически, да? Ну, левша и всё.
Ну, левшу знают все.
Да. Но левша — это, в общем, не совсем Лескова. Ну или очень маленькая часть ведь Лескова.
Ну да, учитывая, что он написал 30 томов, не считая писем.
Да-да.
Да, и неопубликованных текстов — это, конечно, совсем малая его часть. Вы знаете, мне кажется, он просто не по зубам большинству наших читателей. А кто же принимает решение о школьной программе? Такие же читатели. И в отличие от Толстого, Достоевского, которые все-таки благодаря своему психологизму смогли к сердцу каждого читателя пробиться, то есть оказались вне времени, вне актуальной какой-то повестки, с Лесковым это не произошло, потому что, хотя он был тоже вполне тонкий психолог, но не тем он интересен. Он интересен своей игрой с языком и своим пониманием действительно церковных вопросов, своим интересом к праведникам, потому что действительно у него целый цикл посвящен праведникам, но он вообще, говоря, и вне цикла все время писал о людях святых, о людях таких, которые поражали его своей тишиной, своей такой душевной и духовной красотой. И, опять же, ни о Толстом, ни о Достоевском в такой степени мы не можем это сказать. Ну, это как-то все несовременно, слушайте. Вот его и потихонечку...
Подзабыли.
Подзабыли, да.
А чем он заинтересовал все-таки вас? Что оказалось созвучно вот вашим интересам в Лескове, личным каким-то интересам?
Это был не мой выбор изначально. После того, как я написала биографию Константина Павловича Романова в ЖЗЛ, и было это довольно давно, издательство «Молодая гвардия» обратилось ко мне с предложением написать о Лескове. Дело в том, что как раз тогда вышел «Современный Потерик», и я как-то о себе заявила, как об авторе, которого церковная тема интересует. И, видимо, я думаю, до сих пор не спросила, у издательства была эта логика, что вот кому написать про Лескова, как не ей, которая сама пишет тексты, чем-то похожие на лесковские, там, архиерейские, мелочи архиерейской жизни, и тоже и соборяне, и прочее. И я легкомысленно согласилась, не зная о Лескове решительно ничего. Просто, ну, вот примерно в пределах, ну, не школьной программы, я все-таки филолог, в пределах университетской программы, то есть там на 5 текстов больше и там на 6 фактов больше, и все. Но действительно, это было легкомысленное согласие, потому что оказалось, что о Лескове очень мало известно, что единственное такое большое системное высказывание о его биографии было сделано в середине прошлого века, в 1954 году вышла биография его сына, написана его сыном. С одной стороны, это было очень давно, да, 66 лет назад. С другой стороны, это все-таки писал сын, который кто ж как не он знает своего отца, и как можно с ним конкурировать. В общем, было очень много проблем, но постепенно, чем дальше я погружалась в его жизнь, в его тексты, тем больше я проникалась сложностью этого мира, который он явил нам, и сложностью его литературной судьбы. Он действительно абсолютный неудачник. Он был, но все-таки обладал таким диким талантом, огромным, неокультуренным талантом. И вообще говоря, имел все шансы на то, чтобы быть признанным, любимым, обожаемым в XIX веке. Но к этому таланту прилагался невыносимый характер. Он был абсолютно, ну, вот такой поверх барьеров во всех смыслах и не очень-то интересовался конвенциями. В общем, все время их нарушал, вел себя иногда довольно странно. Ну, в частности, описал в романе «Некуда» ближний круг и всех очень обидел, потому что это вывел он в таком в карикатурном виде огромное количество своих приятелей. Ну, приятели как-то изумились, включая женщину, которая помогла ему довольно сильно на при первых шагах его в литературу, дала работу. Это Елизавета Салиас де Турнемир, сестра родная Сухово Кобылина, писавшая под простым, в отличие от ее полного имени, псевдонимом Евгения Тур. Ну так вот, она ему помогала, а он ее вывел ну, просто такой смешной и нелепый в некуда, что все только руками развели. Ну и вообще он не очень считался с тем, что о нем подумают, говорил, что хотел. В общем, не хотел никому при этом особенно примыкать ни к какой партии. И довольно на раннем этапе вхождения в литературу оказался такой персоной нон-грата, да, с которым ну, лучше дела не иметь, не рукопожатным. Его там заподозрили в связях с третьим отделением, как в переводе на русский язык, да, с КГБ. Ну, он никогда ни сном, ни духом. Он, вообще говоря, всегда был очень независимый. И даже потом, уже во второй половине жизни, не закончил целый роман про то, как опасно художнику вступать в какие бы то ни было отношения с властью. Чёртовы куклы. Это именно про это главный герой-художник. Он пытается как-то взаимодействовать с герцогом, за которым очень легко угадывается Николай I, а за художником Брюлов. И кончается вся эта история гибелью художника, сначала духовной, потом реальной. Вот что думал Лесков об отношениях с властью. Поэтому он не мог, конечно, сотрудничать с третьим отделением, но кого это интересовало, его в этом обвиняли. Словом, поэтому признания не было при жизни, признания не было и потом, да, и после революции, потому что он умер в 95-м году, в конце 19 века, потом его потихонечку-потихонечку забывали, потом наступила революция, ну и кому нужен этот певец русского духовенства? Ну вообще никому. Единственное, что советская власть как-то взяла в оборот, это «Тупейный художник. История несчастной любви двух крепостных». Ну вот это обличение крепостного права, это нам подходит. И «Человек на часах» про жестокость царского режима, где спасение человека не считается достаточной причиной для того, чтобы, значит, уйти с своего поста. Как мы помним, это об этом рассказ. Вот, собственно, и все. Ну и левша, русский умелец. Поэтому и советская власть его не полюбила. И если бы не его сын, Андрей Николаевич, который прожил огромную жизнь, очень долгую, прожил 80 с лишним лет и написал биографию своего отца и всюду пытался его пропагандировать, продвигать. Благодаря ему открылся музей в Орле, родном городе Лескова. И, в общем, собрание сочинений в конечном итоге вышло тоже в 50-е годы благодаря его усилиям поначалу, хотя он уже до этого не дожил. Так вот, если бы не сын, наверное, так бы Лесков и был забыт. Андрей Николаевич, последний сюжет на эту тему, наверное, чтобы не утомить наших слушателей только Лесковым, хотя, понятно, я могу говорить о нем часами. Так вот, Андрей Николаевич сделал удивительно мудрый жест. Он во время войны, в разгар войны, вспомнил, что у отца, никому не нужного и забытого, есть антинемецкий рассказ «Железная воля» про Гуго Пекторалиса, такого странного немца, который во всем старался быть таким идеальным русским и в итоге умер на Масленицу, переев русских блинов. Так вот, сатирический рассказ, издевательский, очень смешной. Лесков, не знаю сам, как относился к этому рассказу, потому что он никогда в собраниях сочинений его не включал. Возможно, он даже его стеснялся этой отчетливой антинемецкой такой направленности его. Однако ж Андрей Николаевич его вынул из письменного своего стола, опубликовал, и все поняли, что Лесков-то наш, он против немцев, за русских, за русский патриотизм. И с этого момента началось возвращение Лескова советскому читателю, появились его первые переиздания, и потихонечку вскоре после войны пошел разговор об издании собрания сочинений, при том, что там у Некрасова, у Тургенева, у Толстого, у Достоевского, тем более у Чернышевского и, конечно, у Горького эти собрания сочинений уже были многотомные. Ну, а Лесков дождался через 60 лет после своей смерти, в 1950-х, середины года, вышли эти 11-томник «Красный», который, наверное, многим, кто нас слушает, знаком. Вот такой Николай Семенович. Я его полюбила за его, отвечая на ваш вопрос, за его любовь к свободе и за то, что он проповедовал постоянно свободное, или, как он говорил, духовное христианство, которое сосредоточено на Евангелии, которое отчасти напоминает протестантизм. Но главное для Лескова было не это, не отсутствие обряда, а именно ну, проповедь любви, вот на которую он все время обращал внимание и все время не видел ее реализации в современной церковной действительности, которая его окружала.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера», уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Майя Кучерская, писатель, преподаватель, филолог, руководитель магистерской программы «Литературное мастерство» в Высшей школе экономики, руководитель проекта «Creative Writing School». У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Вавренцева. Майя, после того, как вы собрали этот огромный пласт информации, вот просто вы рассказываете, а мы не можем просто оторваться, потому что это невозможно интересно, очень глубоко и познавательно. И после того, как вы освоили вот это вот поле, море информации о Лескове, как вы сумели собрать это все в единую композицию? Когда вы поняли, о чем именно будет книга? И как вы сумели выудить главные столпы, на которые будет опираться весь текст?
Спасибо, прекрасный вопрос. Особенно потому, что я поняла, какой должна быть книга, когда она уехала в типографию. Вот в момент ее отбытия туда я вдруг поняла, как ее надо было написать. Я поняла, что надо было написать роман, конечно, и туда влить все те факты, которые я узнала, и прочее. Ну, я отчасти шучу, потому что, конечно, вот соединить такую разную человеческую жизнь, такие разные ее факты, довольно сложно. Вот когда мы учим в нашей школе Creative Writing School или там в магистратуре писать, мы всегда говорим, что герой, литературный герой, гораздо проще, чем реальный человек. У него 3-4 черты, чтобы он был живым и сложным. 4 черты — это сложно, да? И это правда, любой литературный герой всегда упрощение по отношению к живому человеку. Живой человек очень разный. Кроме того, он постоянно меняется, да? Мы это по себе знаем, мы через неделю уже другие, чем мы были неделю назад. Потому что что-то произошло, что-то мы пережили, кого-то мы встретили, и мы уже другие. И вот эту всю реку, этот океан жизни, который, вселенную, которую каждый человек вмещает, и Лесков, разумеется, ее вмещал, запечатлеть в слове невозможно. Ты все время чувствуешь, что ты упрощаешь. Поэтому вы очень верно назвали ту единственную стратегию, тот единственный путь, которым можно двигаться, это все-таки выявить, выделить самые главные, да, лейтмотивы жизни, ключевые моменты, и на них остановиться. И вот я так и пыталась двигаться, рассказать обо всем невозможно, но о том, что определило его как человека и как писателя, я и пыталась рассказать о самом-самом главном. С одной стороны, в жизни, а с другой стороны, в текстах. Поэтому в книжке его хрестоматийные тексты, в первую очередь «Левша», «Соборяне», «Леди Магнуценского уезда», довольно подробно разбираются. Вот так я отбирала.
Вы сказали, что полюбили Лескова отчасти из-за любви к свободе, вот это очень четко запомнилось, и из-за поиска духовного христианства, которое он так и не сумел найти. А что для вас духовное христианство?
Я не знаю, не сумел ли он найти, он как раз нашел в своих праведниках, которые очень часто в церковь не ходили, но были добрыми и, в общем, святыми по жизни людьми. А что для меня духовное христианство? Вы знаете, ну я, во-первых, так красиво, как Николай Семенович, не мыслю, поэтому я даже духовный бы из этого словосочетания убрала. Что такое для меня христианин? Ну, это христианин. Христианин — это человек, который живет по вере. А что главное в его вере? Ну, наверное, то, что Христос сказала, что сказал Христос. Ну, наверное, все-таки это заповедь любви. И мне кажется, эта заповедь такая сложная на самом деле, такая огромная и такая невыполнимая, что и правда жизни не хватает, и половины жизни, вот я надеюсь, я уже половину-то хоть прошагала, не хватает на то, чтобы даже малую часть ее и понять, и тем более исполнить. Любить очень трудно, но тем, кому удается, вот они и есть настоящие христиане, по-моему, так.
Писательство, оно помогает вот научиться любить, скажем, да, то есть Потому что так, если с какой-то точки зрения посмотреть, писатель — это человек, который, ну, может так показаться, я думаю, что это не так на самом деле, но может показаться, что писатель — это человек, который сидит вот где-то там в библиотеке или там у себя в комнате, запершись, да, непременно на ключ, и вот пишет. И, в общем, он не очень общается с, ну, с какими-то реальными людьми, во всяком случае, ну, что называется, во время того, как он вот работает над книгой. Ну, я так намеренно огрубляю вопрос, да, потому что понятно, что если человек, ну, сидит дома и ни с кем не общается, он вряд ли напишет книгу. Вот. Но, тем не менее, часто о писателях мнение как о таких вот анахоретах своего рода. И поэтому вопрос, вот это помогает, там, эта работа, да, это призвание, это вот, как ни назови, научиться любви, вот как вам кажется, или, в общем, это такие параллельные как бы вещи?
Мне кажется, писатель — это тот человек, который и внутри, и может отстраниться, и посмотреть как-то издалека, и все это сгруппировать в своей голове. В общем, гениальный человек, мне кажется, писатель.
Да, верно. Конечно, ну, без анахоретства книжку не напишешь. Это все-таки писательская работа требует часов и часов труда. Это естественно. Что касается того, учит ли писатель любви, ну, задача писателя, мне кажется, немного в другом. Он помогает увидеть отношения, мир человека, историю, логику развития общества, устройства, не знаю, природы. То есть самые разные вещи помогают увидеть. Если он честный писатель, вот это, по-моему, очень важно. То есть он не подгоняет то, что он видит, под ответ готовый, то вместе с ним увидеть то, что он понял, могут его читатели. И вот тогда они и, возможно, благодаря каким-то очень точным образам и открытиям, которые им чтение книг подарило, могут уже сами решить, куда им двигаться. Все-таки писатель не проповедник. И когда он пытался, писатель, быть проповедником, получалось странно, Лев Николаевич Толстой. Вот он как раз старался во второй половине своего пути подгонять под ответ. Ну и получалось суховато и...
Ходульно немного.
Немножко ходульно, да. Он все равно оставался гением, он все равно оставался великим. Ну вот недавно я перечитала его поздний рассказ «Смерть Ивана Ильича». Там все про то, что жизнь фальшь, и не фальшь что-то другое, а что, кстати, до конца так и остается непонятным. Все равно это гениальный рассказ, потому что Толстой его написал, и потому что он что-то понял и увидел про смерть, чего, может быть, никто другой в те времена уж точно не увидел. Но все-таки гораздо лучше и ярче, мне кажется, высказывание писательское оказывается, если писатель действительно просто фиксирует то, что он видит, чувствует и понимает. И действительно, как дальше использует вот эти плоды его опыта в художественной форме, явленные, в некотором смысле, уже не его дело, не его дело. Но при этом надо заметить, что бывает, когда писатель как-то так сосредоточен на социальной повестке, что называется. Вот недавно я прочитала книгу недавно вышедшую Ксении Букши «Чуров и Чурбанов». Ну, все ее книги в этом смысле похожи. Там очень как раз четко эта социальная повестка представлена, потому что там главные все герои — это несчастные, убогие, бывшие девушки легкого поведения. А самый главный герой — это врач, кардиолог, который там имеет дело уже с больными людьми, с больными детьми, с сиротами, с полуброшенными детьми. И в этой книге сквозь сюжет, сквозь какие-то конкретные истории проступает очень доброе отношение автора к миру, добрая. Видно, что Ксения Букша — добрый человек. Ну, это очевидно совершенно. И прочитав такую книжку, ты действительно чувствуешь себя таким разогретым и расположенным очень к тем, может быть, о ком ты и не думал прежде, да, о людях, признанных обществом, там, второсортными или третьесортными. И ты как-то готов им идти навстречу. Такая литература тоже существует. Но это получается так, потому что там Ксения Букша такая. Но я не думаю, что вот этого, такой проповеди добра, любви, следует ждать от писателя. От него, по-моему, следует ждать точности. Ну и, конечно, объема и глубины образов. Вот.
Вечер воскресенья на радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева. Я Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях Майя Кучерская, писатель, руководитель магистерской программы «Литературное мастерство» в Высшей школе экономики, руководитель проекта «Creative Writing School». Мы вернемся в студию через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера».